«Острый угол».
Друзья, в эфире радиостанция «Комсомольская правда», программа «Острый угол», в студии Михаил Антонов. Наша программа дискуссионная, для наших тем нет границ, это может быть и политика, и экономика, и даже спорт, но главное, чтобы вопросы и темы касаются того, что происходит у нас в союзном государстве. Это касается России и Беларуси. И сегодня мы традиционно встречаем в нашей студии двух экспертов, но перед тем, как их представить, вопрос для наших слушателей. Остановит ли Североатлантический альянс размещение ядерного оружия в Беларуси? Успокоятся ли они? Вы можете написать «да» или «нет». У нас есть для этого телефон. В конце программы подведем итоги. Ну, а свой ответ присылайте 8-9-6-7-200-97-02. И у нас сегодня в эфире Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба. Владислав Владиславович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Да, добрый день.
И белорусский политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексей Дзерман. Алексей, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Ну и про ядерное оружие. Я, с вашего позволения, сейчас первый вопрос все-таки Владиславу Владиславовичу задам, потому что ранее договорились президент России и Белоруссии, что в Беларуси появится российское тактическое ядерное оружие, и было сказано, что это оружие сдерживания. И вот некоторые на слове «сдерживание» как-то остановили свое внимание. Владислав Владиславович, только ли сдерживание?
Ну, вы знаете, не существует в любом виде ни оружия сдерживания, ни оружия агрессии. Любое оружие, оно может использоваться в любую сторону. Но надо понимать, что ядерное оружие – это очень специфический вид вооружений, который, конечно, сам по себе, его наличие является очень серьезным сдерживающим фактором. Поэтому в этом смысле, да, это оружие сдерживания, потому что в этом случае пытаться проводить какие-то военные авантюры против государства, на территории которого находится ядерное оружие, которое, более того, имеет право его использовать. А мы изначально вели речь о том, что и белорусские тоже военные будут обучены нами для использования такого оружия. Поэтому, да, это, безусловно, оружие сдерживания в этом смысле, по крайней мере, для страны НАТО, которые примыкают к Беларуси.
Алексей Валерьевич, я здесь видел несколько карикатур, западных, надо сказать, где рука Александра Григорьевича Лукашенко уже фактически нажимает красную кнопку. А так ли все вот на самом деле происходит?
Я не сомневаюсь, что в случае агрессии политической воли белорусского лидера хватит принять решение использовать ядерное оружие. При этом это все будет происходить, естественно, по согласованию с российской стороной, с российским президентом. Это будет общее решение. Оно может быть принято мгновенно. Я думаю, что, скажем, дефицита политической воли в этом случае не будет. Мы все понимаем, что такой пресловутой красной линии будет пересечение натовской армии, польской армии, в частности, границы Республики Беларусь. В этом случае такое оружие может быть применено. То, что там карикатуры такие рисуют, ну, знаете, смеется тот, кто смеется последний.
Вы знаете, это можно переделать. Смеется тот, кто смеется без последствий. Вот так вот.
Можно и так. Но в любом случае, на мой взгляд, размещение тактического ядерного оружия делает во многом бессмысленным приготовление польской стороны по увеличению численности армии, по закупкам оружия. Ну, потому что мы понимаем, что несколькими ударами весь этот потенциал ударный в нашем направлении можно уничтожить.
Владислав Владиславович, а оружие является по-прежнему российским или это уже тактическое ядерное оружие союзного государства, и использовать его действительно могут обе стороны?
Нет, безусловно, оружие остается российским, потому что Россия, согласно всех договоров международных, несет ответственность за ядерное оружие. Поэтому оно просто размещено на территории Белоруссии, и основные решения по его использованию, конечно, связаны только с Россией. Безусловно, после того, как Россия передаст это оружие в случае любого обострения, то выполнять в этом случае такие удары таким оружием сможет и белорусская армия, но для этого должны состояться такие решения.
Вы мне объясните, откуда такое возмущение на Западе? У тех же Соединенных Штатов Америки, у которых в зарубежных странах находится также тактическое ядерное оружие, они не ожидали такого шага от России, Владислав Владиславович?
Ну, безусловно, на протяжении почти 30 лет Россия медленно, как шагриневая кожа, сжималась, оставляла целые регионы, которые раньше считались зоной ее жизненных интересов. Россия уступала всем требованиям, в том числе и по разоружению. И, соответственно, нынешнее поведение России, оно с точки зрения людей, привыкших к тому, что Россия должна как бы знать свое место, оно, конечно, в этом случае чрезвычайно бесит и нервирует, потому что Россия показывает строптивость, Россия выпадает из привычной роли, и это не может не вызывать такие эмоции.
Вопрос к Алексею Дзерманту. Алексей Валерьевич, а вам не кажется, что и Россию, Беларусь, и союзное государство в целом каким-то образом, знаете, как во дворе, на слабо берут? Я бы даже это провокацией не назвал. Это нечто, что похоже на провокацию, но без перехода каких-то, вот знаете, там личного пространства, без контакта физического, но вот все время где-то на пограничье это все.
Ну, безусловно, за нами наблюдают, то есть насколько мы отвечаем на их откровенно такие экспансионистские действия, планы, то есть терпим ли это, либо наоборот отвечаем своими приготовлениями, либо уже асимметрично отвечаем, как в случае ядерного оружия. Ведь мы не дожидаемся того, чтобы оно было размещено в Польше, не дожидаемся того, чтобы оно появилось на Украине или еще где-то. Мы превентивно заранее показываем, что готовимся ко всему. Но на слабо нас проверять, конечно, будут и дальше. И не всегда, на мой взгляд, мы отвечаем так, как надо. Но в данном случае точно так, как надо. Потому что превентивно, заранее эти ответы делаем, показываем, что решимость, воля, силовой потенциал у нас есть. А на Западе, на мой взгляд, у них такая психология во многом на гопников похоже. Вот если ты показываешь, что не можешь ответить, где-то даже боишься внутренне, вот тогда они действуют дальше и дальше, и дальше начинают давить. Наша задача показать, что мы можем ответить так, что мало не покажется.
Владислав Владиславович, в польской прессе сейчас начинается такая немножечко, она чуть ли не шпионская история, и говорят, что создается инициативная группа, которая будет лоббировать перед НАТО вопрос о том, чтобы и на территории Польши, а именно на приграничных территориях с Белоруссией, тоже было бы размещено тактическое ядерное оружие. Это реальная история, на ваш взгляд?
Ну, здесь немножко, мне кажется, что поляки тут пытаются быть святей Папы Римского. Дело в том, что согласно тех договоров, которые Польша подписала при вступлении в НАТО, ее, собственно говоря, никто и не будет спрашивать на тему размещения ядерного оружия. То есть, согласно этих договоров, ядерное оружие размещается на территориях стран НАТО тогда, когда это необходимо по планам НАТО, и приняты такие решения, и, соответственно, считается, что на том или ином направлении они должны быть. Просто они там размещаются уже в случае того, что называется военная угроза. Потому что есть постоянные места складирования, их 5 баз на территории Европы, и, соответственно, те места, куда они будут перемещаться. В том числе, кстати, во время учений тоже они могут перемещаться, когда проходят учения там, с задействованием ядерного потенциала, эти ядерные бомбы, которые находятся на территории Европы, они могут перемещаться с базы на базу. Я уж не говорю о том, что на военные аэродромы Польши вполне могут садиться самолеты с ядерным оружием на борту.
А вам не кажется, что мы с вами, ну, каким-то образом, находясь в 23-м году, переместились в 83-й, 84-й и попали на новый этап гонки вооружений? Владислав Владиславович.
Знаете, я могу сказать, что мне, к сожалению, не кажется. Горечь всей ситуации заключается в том, что в 83-м году, когда мы адекватно осознавали все эти угрозы, и когда мы адекватно на них отвечали, зона безопасности между Советским Союзом и НАТО была совершенно другой. У нас был Варшавский договор, у нас была совершенно другая страна, в других размерах. Мы не вели войну на своей территории фактически, и тогда Украина входила в состав СССР. И, соответственно, надо понимать, что сегодняшнее дежавю – это такое, я бы сказал, дежавю от слова «похмелье».
Алексей Валерьевич, а вы что скажете?
Ну, безусловно, ситуация кардинально отличается, потому что война происходит на территории Украины, по сути, на нашей исторической территории, а не, допустим, в Силезии, там, в Тюрингии или во Франции. Да? То есть мы, по сути, защищаем уже свой крайний рубеж, и поэтому ситуация для нас хуже гораздо, и в этом смысле у нас развязаны руки для того, чтобы защищаться уже из последних, так сказать, рубежей, находясь на тех рубежах, дальше которых мы не можем позволить продвигаться ни натовцам, ни Западу. Но эта ситуация должна придавать нам и решимости, потому что дальше отступать некуда. За нами, так сказать, Москва, и поэтому здесь нужно ставить какие-то ультиматумы. Они их изначально не услышали, но, видимо, по итогу этого конфликта придется еще раз ставить вопрос о сферах влияния, о зонах безопасности и так далее. Я думаю, что это должно быть итогом этого конфликта, и Запад должен будет в результате нашей победы, которая, мне кажется, все-таки неизбежна, принять наши требования и согласиться с тем, что их экспансия дальше невозможна.
Друзья, сделаем небольшой перерыв и продолжим через несколько минут программу «Острый угол». У нас в эфире Владислав Шурыгин, военный эксперт, и Алексей Дзерман, белорусский политолог.
«Острый угол». «Острый угол».
Это вторая часть программы «Острый угол». Добро пожаловать. Мы говорим сегодня о размещении тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Владислав Шурыгин, военный эксперт, член Изборского клуба, и Алексей Дзерман, белорусский философ и политолог, у нас сегодня в качестве экспертов. Вы знаете, мы сейчас с вами провернули уникальную вещь. Мы с вами 15 минут разговариваем, а ни разу не упомянули Украину в контексте размещения тактического ядерного оружия. Мы говорим про Россию, про Беларусь, про страны НАТО, про Соединенные Штаты Америки, и ни разу в контексте нашего разговора Украина не прозвучала. А правильно ли это, Владислав Владиславович?
Ну, поскольку мы все-таки говорим действительно о ядерном оружии, соответственно, мы говорим о государствах, субъектах, те, которые имеют отношение к ядерному оружию или будут иметь отношение. Украина в этом случае является всего лишь инструментом в руках Запада. Это страна, которая, конечно, существует на карте, у которой есть своя администрация, но она находится под полным управлением. Поэтому обсуждать ее политическую волю бесполезно. Готов ли Запад к тому, чтобы размещать на ее территории ядерное оружие? Я думаю, что сейчас нет, потому что Запад чрезвычайно боится эскалации, которая может привести до ядерного конфликта. Безусловно, Запад еще далеко не исчерпал всех своих ресурсов для военного сдерживания России на Украине и продолжения вот этой бесконечной, как они считают, войны. Поэтому на данном этапе, конечно, этот вопрос, в общем, рассматривать можно только в качестве некой такой исторической альтернативы или очень далекой теории.
Алексей Валерьевич, а мяч сейчас, вот после размещения ракет на территории Беларуси, мяч сейчас на стороне Запада?
Ну, это, наверное, им решать, на чьей он там стороне. Важно, что мы показали, во-первых, свою решительность, что мы это можем делать, мы это делаем в качестве асимметричного ответа, не дожидаясь там каких-то их шагов. И самое важное, что показываем степень доверия вот между союзниками России и Беларусью, что Россия доверяет белорусскому руководству, размещая ядерное оружие, что внимательно относится к озабоченностям Беларуси, потому что эти озабоченности, эти шаги были вызваны именно приготовлениями со стороны НАТО, в частности, в Польше. То есть у нас очень высокий уровень взаимодействия. И, наверное, это важнее даже, чем какие-то мячи на их стороне. То есть показать всем, насколько мы близки, насколько скоординированы наши действия, насколько мы доверяем друг другу.
Я сейчас хотел бы поговорить про консолидацию общества. Она такая избитая фраза, но тем не менее, почему-то Запад считает, что если не будет Условно, по разным причинам. В результате переворота, от естественных причин, от каких-то других причин. Если не будет Путина и не будет Лукашенко, все будет по-другому. Потому что, дескать, ни российское, ни белорусское общество не консолидировано. Владислав Владиславович, это вот об этом написала, кстати, западногерманская пресса. Знаменитое издание «Бильд» выпустило недавно вот статью такую аналитическую или псевдоаналитическую. Как прокомментируете?
Ну, безусловно, за Белоруссию скажет мой коллега, потому что это все-таки он там живет, он прекрасно представляет себе ситуацию. Я в этом случае могу говорить за Россию. Безусловно, российское общество сейчас консолидировано. Главное, в общем, собственно говоря, план, который изначально был включен Западом, который спровоцировал фактически начало СВО, заключался в том, что с помощью СВО вызвать глубокий внутренний кризис экономический, политический, социальный, общий, и тем самым, как бы, в результате этого кризиса сменить нынешнюю политическую российскую элиту. Но мы видим, что из этого не получилось ровным счетом ничего. Более того, наиболее здравые умы на Западе, они как раз предупреждают, что любые попытки попытаться, условно говоря, просто взять и резко сменить Путина, там, попытаться провести какой-нибудь переворот или сделать либо что-то другое, любое, что, в общем, может привести к уходу с политической сцены нынешнего президента, оно может выйти с Запада очень сильным боком, потому что, учитывая консолидацию общество, то, скорее всего, ответом общества станет появление намного более жесткого и радикального лидера, который уже точно не будет вести себя так же сдержанно по отношению к Западу и с такой же ответственностью, как это действует сегодня президент России. Поэтому здесь как раз есть огромная опасность, опасность в другую сторону, опасность для Запада. Радикализация России именно за счет того, что она консолидирована в своем ответе Запада.
Это называется «Не будите лихо, пока оно тихо». Хорошо, Алексей Валерьевич, но белорусское общество было, первую проверку прошло в 2020 году, насколько я помню.
Да, это так. И сейчас, я думаю, происходящее более укрепило даже результаты 2020 года, конкретно позиции действующего президента. Почему? Потому что сейчас наши люди увидели, а кто на той стороне. То есть, по сути, экстремисты-террористы, которые не скрывают своих намерений вторгнуться, организовать диверсии и теракты. То есть это же откуда эти люди берутся, которых используют украинские и западные спецслужбы? Это же те, кто был рекрутирован в 2020 году, те, кто сбежал, и вот сейчас они проявили свое реальное нутро. То есть, по сути, стали коллаборантами, готовыми вернуть свою страну, свою родину в ужас войны. В этом смысле, конечно, позиции действующей власти и президента укрепляются, усиливаются, тем более предпринимаются реальные меры по укреплению безопасности страны в виде и тактического ядерного оружия, и, в принципе, усиления охраны границы. Поэтому я думаю, что белорусы, в целом белорусское общество понимают, что Лукашенко, действующий президент, это гарант мира и безопасности в государстве. И, естественно, даже если кто-то в 2020 году повелся на вот эти обещания и сказки, сегодня, думаю, во многом прозрели и осознали вот степень тех рисков, которые мы тогда не допустили.
Ну и последний вопрос, который бы я хотел вам задать. Сначала, опять же, Владиславу Шурыгину, потом Алексею Дзерманту. Посмотрим на эту ситуацию в обратную сторону. Некоторые считают, что уйди Байден сейчас или там в следующем году с поста президента, и придет Трамп. Уйди Столтенберг с поста главы Североатлантического альянса. То есть уберите ястребов этих западных. Не факт, что придут голуби, но придут менее хищные птицы. Как считаете, Владислав Владиславович?
Я вот здесь разделил. Первое, если брать Америку, безусловно, общий антироссийский тренд никуда не исчезнет. Это безусловно. Коррекция в этом случае, да, возможна. Скорее в этом случае коррекции связаны с тем, что Трамп представляет другие элиты. И эти элиты вполне способны, ну, как минимум, попытаться разделить с Россией сферы влияния. Потому что Байден в этом случае находится полностью в тренде тех, кто поставил на однозначную зачистку и разрушение России. Если говорить о НАТО, то там абсолютно безразлично. То есть в этом случае нынешний Столтенберг, он просто идеально выполняет свои обязанности. Все время напоминает мне такого, как бы это правильно сказать, агента похоронного агентства, похоронной конторы. Он с этим отлично выполняет. И любой человек, который будет на его месте, он будет в этом же черном костюме, с таким же примерно кислым лицом, и выполнять все то, что будут говорить из Вашингтона, потому что это абсолютно подконтрольная организация. Но, повторюсь, общий тренд противостояния с Россией, я думаю, что он уже заложен на десятилетия, как минимум на одно поколение вперед, потому что это не только ситуативная вещь, это вещь программная и системная, потому что она будет определять американскую экономику, ее милитаризацию, она определяет очень многие вещи, связанные с ее с американской внутренней политикой, ну и, соответственно, с ее взаимоотношениями с миром и самой главной угрозой, которую сейчас Америка для себя формулирует, это с Китаем.
Алексей Валерьевич, если условный Дуда уйдет, а придет не менее условный следующий пан-президент, воинственность Польши снизится, на ваш взгляд?
Возможно, в некоторой степени, но польская политика тоже уже имеет определенную траекторию, да, то есть она так просто не изменится. Для того, чтобы она изменилась, должен прийти условный какой-то Корвин-Микке, да, у которого сейчас не такой рейтинг, чтобы рассчитывать на победу. Но, возможно, некоторые нюансы. Ясно, что ПИС, Качинский, Дуда – это максимальные ястребы, и особенно в отношениях и с Белоруссией, и с Россией. Но их оппоненты-либералы – это тоже все равно часть истеблишмента европейского, ориентированного на Брюссель в большей степени, на демократов американских. Поэтому здесь, в Польше, я бы ожидал для нас желаемый вариант – это появление некой третьей силы. Но пока она очень слабая, а пока только оформляются какие-то новые политические субъекты, лидеры, и должно пройти время, чтобы они приобрели реальный вес польской политики.
Ну что же, а мне сейчас надо подвести итоги. Мы задавали нашим слушателям вопрос, остановит ли НАТО размещение ядерного оружия в Беларуси. Ну, здесь 100%. Ответ нет, не остановят. Могут пытаться, но уже размещено, уже как оружие сдерживания. Это примите, господа на Западе, сей факт совершенным. Ну и мы благодарим наших экспертов. Сегодня с нами были военный эксперт, член Изборского клуба Владислав Шурыгин и белорусский философ, политолог, старший научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси Алексей Дзерман. Владислав Владиславович, Алексей Валерьевич, рад был вас слышать. Спасибо большое, что приняли участие в нашей программе «Острый угол».
Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.
«Острый угол».